радио «Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Владимир Путин одобрил идею, по которой без суда и следствия можно запрещать деятельность иностранных и международных неправительственных организаций. Соответствующий закон президент подписал 23 мая, а уже с 3 июня он начнет действовать на всей территории России. О том, каких последствий ожидать в связи с принятием закона о нежелательных организациях, так его назвали журналисты и правозащитники, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина. На видеосвязи с нами чуть позже будет глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин. Но тут важно пояснить нашим слушателям и тех, кто смотрит нас на сайте, что вообще-то очень неблагонадежная кампания сегодня у меня, потому что Наталья Таубина возглавляет организацию, признанную Минюстом иностранным агентом. Организация, которую представляет Татьяна Лакшина и Сергей Никитин, сейчас попали в поле зрения одного из депутатов от фракции ЛДПР, который направил запрос в прокуратуру и просил проверить их на благонадежность. Благо, закон уже приняли, правда, действовать он не начал. В этом же запросе депутатском еще он просит дать указание о проведении проверки также в фонде Карнеги, в Transparency International и в международном обществе «Мемориал». Вот ему кажется, что неблагонадежной деятельностью занимаются эти организации. Расскажите, пожалуйста, вот когда пришло известие, это, я так понимаю, был еще конец 2014 года, о том, что депутаты выступили с такой законодательной инициативой. Вы ожидали ли вы, что этот закон действительно будет принят, и является ли он настолько необходим сейчас в России, правительство которой боится всячески и неправительственных организаций, и какого-то внешнего вмешательства в деятельность государства? Татьяна.
Знаете, когда только первый раз информация об этом законопроекте еще на том этапе прошла в новостях, то, честно говоря, я была настроена довольно пессимистично. Мне казалось, что закон будет принят. Он был в рамках существующего довольно жесткого тренда на подавление независимых голосов, на подавление гражданского общества. У меня, честно говоря, сомнений особо не было. И когда после первого чтения зависла такая достаточно долгая пауза, вот закон перенесли на весну, то я прям даже испытала облегчение, подумала, нет, ну нельзя же так пессимистично к жизни подходить, но вот все-таки, пожалуйста, вот пауза, а может быть и вообще теперь не примут, а иначе зачем пауза? Обычно эти репрессивные законы вот последние 3 года, да, в России принимают очень быстро, такими ударными, почти что истерическими темпами, а тут вот раз и все зависло. Но нет, закон таки подготовили к второму чтению, и когда его уже выносили на второе чтение совсем недавно, то стало более-менее ясно, что опасения изначальные мои были, в общем, вполне обоснованы. Закон со всей очевидностью был нацелен на подавление независимой активности, на подавление активистов, на подавление гражданских организаций здесь, в России. Почему я так говорю? Ведь на самом деле понятно, что я уже тут 2 недели, наверное, непрерывно отвечаю на вопросы журналистов, а как вам кажется, вот это вот вы нежелательная организация, под вас закон, чтобы ваше представительство закрыть, а я все говорю, да нет, не про нас, ну, как, хотя бы не совсем про нас, не столько про нас, а про местных. А почему про местных? Видите ли, чтобы закрыть представительство Human Rights Watch, никакой новый закон российским властям не нужен. Представительство любой иностранной организации, Министерство юстиции может закрыть одним росчерком пера. Без нового законодательства, без всего.
Под без любым... всяких судебных решений?
Да, конечно, под любым техническим предлогом. Вот год назад таким образом было лишено регистрации российское представительство очень уважаемой организации «Международная кризисная группа». Также для того, чтобы не впускать сотрудников иностранной организации на территорию России, ну, не нужно властям никакое новое законодательство. Это пограничники могут сделать без всяких объяснений. Вот, пожалуйста.
Примеров таких предостаточно.
Очень много.
И с каждым годом их становится все больше и больше.
И с каждым годом становится все больше и больше. Вы в черном списке, извините, вы сюда не въедете.
Да, но какое отношение это имеет к российским организациям?
Вот. А здесь, в этом законе, важно не только то, что власти могут с его помощью запрещать деятельность неких иностранных международных организаций как нежелательных. а то, что далее предусмотрены санкции в отношении российских граждан и российских организаций, если они с этими нежелательными, будут поддерживать отношения. И в этом законе, как и во многих других российских, уж особенно репрессивных законах, отсутствует правовая определенность. То есть предполагается, что под санкции попадают те, кто участвует в деятельности нежелательных. А что такое это участие?
Нигде в законе не поясняется.
Законодатель не расшифровывает.
Но мы чуть попозже еще разовьем эту мысль, расскажем о том, какие же конкретно санкции предлагаются вместе с вступлением в силу этого закона. Сейчас мне подсказывают, что к нам на видеосвязь вышел Сергей Никитин, представитель отделения Amnesty International здесь, в России. Сейчас он как раз находится на конференции международной за пределами страны. И, Сергей, я к вам обращаюсь как к представителю потенциально нежелательной в России организации. Скажите, пожалуйста, вот головной офис Amnesty International уже высказывал какую-то позицию относительно принятия этого закона в Российской Федерации? И лично вы каких последствий ожидаете в том числе и для тех, кто сотрудничает с Amnesty International в России?
Да, во-первых, мы действительно высказывались. По-моему, первые заявления от Amnesty International прозвучали тогда, когда первая версия законопроекта появилась на сцене. Это было, если я правильно помню, в конце ноября. У нас были также заявления в январе, но, в принципе, было понятно, к чему идет дело. И последние наши заявления, естественно, критического свойства, они прозвучали буквально накануне подписания, накануне прохождения через Верхнюю палату парламента и подписания президентом. Мы относимся резко отрицательно к этому закону. Мы считаем, что это очередной удар по гражданскому обществу. И хотя в законе говорится о представительствах иностранных общественных неправительственных организаций, надо следовать букве этого закона, понятно, что под удар будут поставлены и российские правозащитники, те, с кем мы работаем. Здесь еще дополнительная озабоченность или недоумение вызывает вот эта инициатива недавнего какого-то депутата Государственной Думы, который проявил необычайную прыть и упомянул ряд организаций уже в своем письме в адрес Генеральной прокуратуры. У него все попало под удар. Там и российские организации, там и представительства иностранных организаций. Так что видим сумбур. Этот сумбур по тексту закона. Там, как обычно, как это в последнее время принято в российском законодательстве, очень нечеткие формулировки, которые дают возможность для расширительного толкования в случае, если дело вступает в суд. Опять же, мы видим, что в этот список нежелательных организаций вроде как бы несложно попасть, но процесс выхода из него – это большой знак вопроса.
Сергей, ну вот а чего, собственно, вы критикуете-то этот закон? Я читаю пояснительную записку депутатов, его авторов. Они действуют, исходя из самых благих побуждений. Они пишут, что вот внутриполитические и военные международные конфликты, в которые в последнее время втягивается все больше государств, создают почву для развития экстремистских и националистических идей каких-то. И вот чтобы им противостоять этим экстремистам, террористам. И, собственно, нужно было принять эти поправки в российское законодательство. Правда, они в самом конце этой пояснительной записки не выдерживают и оговариваются, что реализация предложенных мер позволит повысить эффективное препятствование деятельности иностранных структур, представляющих угрозу безопасности государства, формирующих угрозы цветных революций и способствующих возникновению очагов напряженности на межэтнической и многоконфессиональной основе. Так может быть, дело в том, что Amnesty International, например, как раз и занимается подготовкой цветных революций или Human Rights Watch, например, да, раз уже депутаты так считают и запросы соответствующие направляют?
Ну, депутаты, понятно, что есть такой элемент паранойи, у них революции цветные за каждого угла и мерещатся. Следует отметить, что вот все перечисленное в пояснительной записке, ведь это же на самом деле уже охвачено действующим законодательством. Это еще одна интересная черта российских законодателей – придумывать по нескольку законов на одну и ту же тему. Есть закон о противодействии экстремистской деятельности. Почему его не применять, когда выражает пожелание бороться с экстремизмом. Для чего нужен еще один закон с очень размытыми текстами? Опять же, человек, который называет себя автором закона Тарнавский, он в последнее время без устали уверяет, что закон в первую очередь относится к бизнесу, как ответ на санкции. То есть здесь мы видим многотемье. Сначала они вот говорят про цветные революции, потом это наш ответ на западные санкции. Таким образом, здесь видно некоторую нервозность законодателей и непрофессиональность.
Да, у нас, я так понимаю, немножко со связью какие-то проблемы с видео. Но я думаю, что мы тогда Сергея, наверное, отпустим. Он участвует в международной конференции за рубежами России. И продолжим разговор с гостями здесь, в студии «Радио Свобода». Я напомню, у нас директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Фонд этот признан иностранным агентом. И представитель в России, координатор программ по России международной организации правозащитных Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Эта организация попала в список одного из депутатов как нежелательная. Сейчас, Наталья, давайте подробнее, собственно, о самом законе. Да? Вот хочется понимать, каким образом будут называть те или иные организации нежелательными, кто будет принимать такие решения, и что будет с теми людьми, которые продолжат с ними сотрудничество так или иначе.
Но этим законом предполагается, что решение будет принимать генеральный прокурор или его заместитель по согласованию с Министерством иностранных дел. То есть никакой судебной процедуры, никакого уведомления предварительного о том, что вас хотят внести в список нежелательных организаций, у вас есть право там как-то обжаловать в суде, что являлось бы там какой-то нормальной процедурой, этого законом не предусматривается. Дальше генпрокурор принимает решение, направляет список в Министерство юстиции. Министерство юстиции уже ведет так называемый список организаций, которые признаны нежелательными на территории Российской Федерации. С момента опубликования этого списка на сайте Минюста организация таковой признается. На этом месте ее имеющиеся представительства в Российской Федерации должны быть закрыты. Она не может открывать новые представительства. Счета блокируются и остается возможность только проводить хозяйственные операции, типа зарплаты или там аренда офиса. Да. Невозможно публиковать, невозможно реализовывать проекты. По сути, наступает прямой запрет на деятельность этой организации на территории Российской Федерации. Это то, что касается самой нежелательной организации. Дальше этим законом предусматриваются санкции, как административные, так и уголовные, для граждан и организаций. Причем неважно, граждане российские, не российские. Организации коммерческие, некоммерческие, индивидуальные предприниматели, все кто угодно. За продолжение сотрудничества, собственно говоря, с этой организацией.
За участие в деятельности.
За участие в деятельности, да. За участие в деятельности, которая тоже никаким образом не расшифровывается, не определяется, и под него может попасть все, что угодно. Более того, в этом законе не говорится даже о том, сопряжено ли каким-то образом участие в деятельности с Россией. Допустим, я как эксперт приглашена организация, которая, например, попадает в список нежелательных провести исследования в Республике Кыргызстан.
Например, Human Rights Watch вас пригласил.
Или приглашает меня Human Rights Watch на международную конференцию. Или организация, которая включена в этот список, занимается всем чем угодно, не только Россией, правами человека в Уганде, или же научной какой-то деятельностью.
Участие защитой прав детей и женщин и прочее, прочее.
Не обязательно про Россию.
Да.
И уже участие в этой деятельности с точки зрения этого закона может сначала стать предметом административного правонарушения, предусматривающие санкции, по-моему, до 15 тысяч для частных лиц, до 50 тысяч для должностных лиц и 100 тысяч для юридических лиц. Если это происходит дважды в течение года, то для граждан наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием срок до 6 лет тюрьмы.
Причем депутаты сначала предлагали 8 лет лишения свободы.
Спасибо им большое, что сошлись на 6.
Таким образом получается абсолютно какая-то безнадежная история, потому что ты никогда не знаешь, за что тебя могут привлечь к ответственности. И если говорить даже не о каких-то правозащитных общих организациях гражданской направленности, а неправительственных коммерческих организациях, бизнесмены, в отличие от правозащитников, не ходят каждый день на сайт Минюста и не смотрят, какие изменения внесли в реестр.
Теперь будут ходить.
И если у него были партнеры где-то за рубежом, с которыми он там торговал, обменивался, я не знаю, какими-то идеями, участвовал каким-то образом, да, получается, в деятельности этой компании, то он уже потенциальный преступник по логике российского законодательства. А как так получилось, что не было никаких критических отзывов, например, со стороны того же Верховного суда Российской Федерации? Ведь получается, что прокуратура себе оттяпала важный кусок полномочий именно судейских.
Более того, в противоречии с законом о прокуратуре, поскольку, собственно говоря, прокуратура у нас орган надзирающий. А получается, этим законом она принимает решения, которые влияют на реализацию прав граждан и организаций. Как бы выходит за рамки их полномочий прокуратуры в соответствии с действующим законом о прокуратуре.
Ну вот видите, прокуроры переживали, что у них сначала следствие отобрали, потом еще каких-то функций лишили, оставили только надзор, на который никто не обращает внимания. А теперь вот они могут себя почувствовать влиятельными.
Ну, вполне. Прокуратура уже несколько лет очень активно наращивает полномочия. И в этом отношении история с иностранными агентами очень прокуратуре пригодилась, потому что действительно прокуратура занималась проверками по агентскому закону, выявляла агентов, на этом месте наращивалась административная мощь. Все очень логично.
А с вашей точки зрения, насколько велика вероятность того, что этот закон будет реально работать? Потому что в последние несколько лет в России приняли множество законов, достаточно одиозных, которые по большому счету не работают или работают избирательно. Да? Но тот же закон о запрете гей-пропаганды, например, или закон, который предусматривает уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, принятый под конкретный момент и потом так ни разу и не использованный, насколько мне известно.
Марина, в принципе, большинство этих законов, репрессивных законов, они заточены под избирательное правоприменение. Именно поэтому в них такие удобные для избирательного применения размытые формулировки. С наибольшей вероятностью закон применяться будет. Как активно? Против каких именно организаций? Не хочется изображать из себя гадалку, время покажет. Но, например, агентский закон, говоря про законы, заточенные под избирательное применение, закон об иностранных агентах, с помощью которого государство уже сейчас более 60 независимых организаций, включая ведущие правозащитные организации страны, заклеймило иностранными агентами, наймитами, проводниками иностранных интересов.
Ну и последний вот этот скандал с фондом «Династия», да, из-за которого, что господин Зимин сказал, что, знаете, что я вообще тогда прикрою эту лавочку и ничего не буду финансировать.
Я тут трачу деньги свои под лозунгом иностранного влияния, тратить их, естественно, не буду. Вот этот закон изначально тоже ведь применялся не очень бойко. Вот он был принят, была определенная пауза, пауза держалась, все ждали, что будет. Потом идентифицировали несколько организаций, которым сделали жест. Вот вам-то и нужно зарегистрироваться в качестве агентов. Организации отказались, они судились. Вот Наталья Евгеньевна долго судилась, год
эдак. И продолжает судиться.
Но суды тоже как-то затягивались, судебные заседания переносились. То есть, в общем-то, такой активности-то не было. А потом раз, и что-то переменилось. Вдруг как будто включили газонокосилку, извините. И этот список, в котором там раньше было 5 организаций, 10 организаций, сейчас растет как на дрожжах, и мы вот действительно сверяемся с сайтом Министерства юстиции каждый день.
И какие-то изменения приходят чуть ли не каждый день?
Ну, не каждый день, но чуть ли не каждую неделю уже надо.
Но в неделю по нескольку организаций включается в этот список. Но мне кажется, что если исходить из того, что все-таки цель этих законов, как об иностранных агентах, так и о нежелательных организациях, идеологическая, И именно это репрессивный закон, который ставит задачу заглушить независимое мнение, независимую активность на территории Российской Федерации, то до той поры, пока вот эта цель не будет выполняться, закон будет применяться. То есть если бы, например, применение закона об иностранных агентах на первых порах продемонстрировало и стало бы показательным и привело бы к каким-то изменениям в гражданском секторе на первых этапах, не нужно было бы включать все эти 65 или 67 организаций в реестр иностранных агентов. Но поскольку гражданская активность продолжается, это уже сейчас работает как газонокосилка, действительно.
Слушайте, ну с иностранными агентами вообще, вот человеку, который далек от всех этих историй, может быть, непонятно было и первоначальное возмущение, чего вы возмущаетесь. Вот фонд «Общественный вердикт» признан иностранным агентом, судится с этим, но вы же работаете. Работать же вам никто не мешает, вы продолжаете свою деятельность активную.
Это основной аргумент, который используют и Министерство юстиции, и прокуратура, и судебная инстанция, типа это не запретительный закон, но после того, как нас включили в реестр иностранных агентов, а я бы даже сказала, чуть раньше, когда начались проверки, и в определенном сегменте средств массовой информации начала муссироваться информация о том, что вот иностранные агенты и все такое прочее, и фонд «Общественный вердикт» среди иностранных агентов упоминался, у нас практически перекрылись возможности взаимодействовать с органами власти. Как можно влиять на системные изменения, как можно добиваться улучшения ситуации с правами человека, если у нас закрыты двери в переговорном процессе с представителями властями на разных уровнях.
Вот видите, вы сами только что сказали, что хотите влиять на системные изменения. И, собственно, и к этому и апеллируют представители Министерства юстиции, когда говорят, что вот это и есть организация, которая пытается вмешаться в политическую деятельность, которая ведет политическую деятельность.
Да, но если мы посмотрим на букву закона, закон говорит о том, что политической деятельностью признается влияние на органы власти с целью изменить государственную политику. Мы стоим на том, что наша государственная политика сформирована Конституцией Российской Федерации. Все, что мы хотим сделать, это изменить правоприменительную практику, это добиться того, чтобы чиновники начали соблюдать Конституцию Российской Федерации, начали соблюдать государственную политику, а не менять ее.
Причем доходило до абсурдных историй, когда комитет против пыток Нижегородские также признавали иностранным агентом, сказали, что это все потому, что они пытаются влиять на государственную политику, и Каляпин, Игорь Каляпин, руководитель комитета против пыток, говорил тогда, ну что, господа, следует ли это понимать, что государственной политикой Российской Федерации является применение пыток?
Видимо, это так. Потому что другой интерпретации в голову не приходит. И, понимаете, ведь все это выплескивается в какой-то отчаянный совершенно нонсенс. Вот с фондом «Общественный вердикт», например, один из пунктов, который вменяется фонду как политическая деятельность. Это то, что фонд давал рекомендации по отношению к полицейской реформе. А надо сказать, что полицейская реформа, реформа правоохранительных органов, она обсуждалась публично по инициативе власти. И власти в ходе разработки реформы сами обращались к общественности с просьбой присылать им рекомендации и наработки. И вот экспертная организация отвечает на запрос власти. Мы по этой теме работаем много лет, нам много чего есть сказать, вы попросили, мы вам предлагаем. Ах, вы нам предлагаете! Тогда вы занимаетесь политической деятельностью. По нашей просьбе. Ну, это не важно. И вы теперь иностранный агент.
Отлично. Но с другой стороны, все-таки, опять же, я тут подчеркиваю, с принятием этого закона о нежелательных организациях, который вот 3 июня уже развернется во всю силу, даже страшно представить, как именно он развернется, закон об иностранных агентах худо-бедно, ну, позволяет работать российским некоммерческим, неправительственным организациям здесь. Вот сейчас, с вступлением в силу этого закона, первая ласточка уже появилась. Я ласточкой сейчас называю как раз вот этого депутата от ЛДПР Виталия Золочевского. Скажите, Татьяна, чего теперь-то ждать? Можно ли рассчитывать на то, что доносы посыплются от депутатов со всех сторон? И, кстати, как вот вы это относитесь к подобному запросу депутата от ЛДПР?
Ну, то, что доносы посыпятся от депутатов и не от депутатов со всех сторон и в отношении самых разных организаций, я-то как раз почти не сомневаюсь, потому что, когда государство поощряет доносы, то обычно такая практика складывается. И хотела бы вам напомнить, что одна из самых уважаемых общественных организаций в стране – Сахаровский центр, миссия которого заключается в том, чтобы увековечить наследие Андрея Дмитриевича Сахарова, была признана властями иностранным агентом, заметьте, по анонимному доносу. Так что теперь у нас это уже классика жанра. Что касается самого господина Злачевского, вот я действительно комментирую его прекрасную инициативу, средства массовой информации. Уже двое суток запомнила его фамилию. И вы знаете, у меня такое ощущение, я не могу, конечно, знать наверняка, но с большой вероятностью вот что-то мне подсказывает, что, может быть, именно этого господин депутат добивался. Это не очень известный...
Всем выйти из тени, да, называется?
Да, да, пиарится. Да, не очень известный молодой депутат из фракции ЛДПР, который, возможно, озадачивался в частности тем, чтобы повысить свой рейтинг узнавабельности. И вы знаете, вот я его фамилию знаю, вы его фамилию знаете. О нем сейчас непрерывно, вот Наталья Евгеньевна его фамилию знает. О нем было много сказано и написано в прессе за несколько дней. То есть
в топ-новости.
Топ-новости, повысился рейтинг. И мне, честно говоря...
Да, но прокуратура же обязана отреагировать на запрос депутата.
Знаете, я всерьез, вот и этот депутатский запрос все-таки воспринимать не готова. Потому что, согласно с коллегой Сергеем Никитиным, в нем какой-то удивительный сумбур. Запрос вроде бы касается того, что прокуратура, с его точки зрения, должна проверить 5 организаций, на то не являются они ли нежелательными, и не стоит ли их запретить как нежелательные. При этом из организаций, как было уже сказано, из 5, эдак 2 вообще не иностранные. То есть их нельзя по вот тому самому закону, который подписал
президент.
Но
они международные.
Transparency International России, российская НКО.
Российская организация, это правда.
Мемориал, речь вроде бы идет о международном мемориале, при этом почему-то он называется фондом, фондом он не является. То есть сумбур у господина депутата все-таки в голове. Не совсем понятно, о чем он в данном случае пишет. Поэтому я не могу...
Но тренд намечен уже?
Тренд намечен, но я надеюсь, что Генеральная прокуратура все-таки более серьезная организация. Вот на подобные сумбурные, ничем не подкрепленные доносы все же не будет так всерьез реагировать. Ну и, знаете, так уже в порядке анекдота. Вот в чем, например, господин депутат, вот не буду лишний раз называть его фамилию, обвиняет нашу организацию, это Human Rights Watch. Почему нужно Human Rights Watch прикрыть как нежелательную? Потому что, с его точки зрения, Human Rights Watch совершила страшное преступление, а именно даже не критиковала Украину за то, что Украина недавно отступила от ряда своих международно-правовых обязательств в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе. И мне кажется, что депутаты Государственной Думы, народные избранники, должны все-таки получше ознакомиться с международным правом. Ведь возможность у любого государства отступить от своих международно-правовых обязательств, ряда обязательств, не всех, отступить частично, пропорционально, на некоторый период времени, но возможность такая, она есть именно в ситуации вооруженного конфликта или чрезвычайного положения. И возможность это, собственно, прописано в Европейской конвенции по правам человека и в пакте о гражданских политических правах, потому что понятно, что когда вот такая чрезвычайная ситуация, вооруженный конфликт, не может при всем своем желании все свои обязательства полностью на 100% государства выполнять. И, знаете, говорить, что... А Human Rights Watch это не критиковало? Не критиковало что? Что государство воспользовалось своим правом, которое ему гарантировано?
Вообще не критиковало.
Вообще не критиковало. При этом господин Лавров, например, министр иностранных дел Российской Федерации, он цитирует дословно доклады Human Rights Watch. Когда ему хочется поговорить о нарушениях международного гуманитарного права украинскими силами в ходе вооруженного конфликта. И считает опять же, я его теперь цитирую, Human Rights Watch, авторитетной организации. Так у нас, получается, министр иностранных дел Российской Федерации, вот, ему кажется, что авторитетная организация Human Rights Watch и занимается, в частности, тем, что Украина делает неправильно, а вот господин депутат считает по-другому.
Нет, ну вот видите, какая у вас страховка замечательная сейчас в лице Лаврова. С другой стороны, если вдруг он кому-то чем-то не понравится, очень легко будет его привлечь ко всякой ответственности за сотрудничество с Human Rights Watch.
Закон обратной силы, будем надеяться, не будет иметь?
Да, будем надеяться. Но, с другой стороны, в нынешних условиях в России возможно все что угодно. Я обратила внимание, Наталья, на то, что вы говорили о роли прокуратуры вот во всей этой истории. И совершенно очевидно противоречие российскому законодательству. Но, насколько мне известно, этот весь закон противоречит еще и международному праву, которое, международным конвенциям, которые Российская Федерация ратифицировала. И, по-моему, общественный вердикт даже специальный доклад готовил на эту тему. Вот на что обращали вы внимание в этом докладе в первую очередь?
Да, это была такая аналитическая справка, правовой анализ на том этапе еще законопроекта. И, безусловно, мы обращали внимание на то, что этот законопроект, ну, он противоречит Российской Конституции, и он противоречит международным стандартам в области прав, международным обязательствам.
Ну, Конституции в части, в какой части?
Ну, поскольку мы исходим из того, как написан этот закон, что он в первую очередь коснется гражданского сектора, соответственно, это непропорциональное ограничение и вмешательство в деятельность гражданских организаций, это нарушение права на свободу ассоциаций, а ничем не подкрепленное, ничем не обоснованное. Татьяна говорила, действительно, там есть у нас права, которые абсолютные, и запрет на, например, применение пыток, оно абсолютный характер носит, вне зависимости от ситуации. В определенные права и свободы государство имеет право вмешиваться или их ограничивать, но это всегда вопрос пропорциональности, соразмерности, целесообразности и так далее. В этом законе этого ничего нет. Угу. Соответственно, это нарушение права на свободу ассоциации в первую очередь. Это нарушение права на средства защиты, поскольку этим законом не предусматриваются механизмы обжалования. Ничего не говорится
понятно,
о том.
Понятно, что в общем порядке.
В общем порядке можно будет, но тем не менее в самом законе не прописано. В законе не прописано ничего о том, что прокурор, принимая это решение, а Минюст публикуя этот список, должны как-то аргументировать свое решение. Вообще мы можем проснуться утром и увидеть на сайте Минюста список, это будет точка. Почему, в чем эта самая угроза конституционному строю безопасности или обороноспособности, как, какими конкретными действиями она... Более того, мы это даже можем потом, обжалуя это решение в судебном порядке, не увидеть и в суде.
Да, то есть, а нас, что в суде говорит?
А в суде скажут, что у нас есть информация от ФСБ, она носит секретный характер, и вам не обязательно ее знать. И все. Угу. А решение уже принято. А организация ограничена в своих правах. А люди несут административную ответственность. Это, безусловно, нарушение международных обязательств Российской Федерации и, извините, к собственной конституции.
Так, но тогда чего переживать-то? Нужно дождаться первого прецедента, пройти пару судебных инстанций здесь, в России, направить запрос в Конституционный суд Российской Федерации после этого. Что они там, они же разъяснят что-то, как-то дадут пищу для размышлений тех же там чиновников и депутатов, может, и отменят этот закон. Опять же, есть Европейский суд по правам человека.
Да, и мы будем ждать несколько лет решения Европейского суда по правам человека. Даже если мы сейчас посмотрим на... Вот вы говорите, что закон об иностранных агентах все-таки не запретителен и позволяет организациям худо-бедно продолжать дальше работать. Вот,
это я цитирую Минюст.
Да. Ну, я не говорю, это ваше мнение, а в передаче прозвучало. Но смотрите, что мы видим. Да? Даже уже применение этого закона сколько там? 2,5 года привело к тому, что ряд организаций ликвидировались. Ряд организаций существенным образом сократили объем своей деятельности. Сократились возможности реализовывать свои программы, свои мероприятия, там, какие-то свои проекты. А, соответственно, применение этого закона приведет тоже к тому, что люди там будут вынуждены отказываться от научной, экспертной и другой деятельности за пределами Российской Федерации.
Вообще, сотрудничество у нас...
Сотрудничество с внешним миром. Это закон, который приведет к изоляции. И пока мы будем ждать 3-4 года решения Конституционного суда, неизвестно, какое оно будет, или же постановление Европейского суда, за это время уровень изоляции общества может привести к катастрофическим последствиям.
Мне только сейчас пришло в голову, что вот при таких формулировках это может касаться действительно, и если вспомнить слова Сергея Никитина, который обращал внимание на комментарии депутата, заявлявшего, что это же наш ответ санкциям, да, и бизнесу, но по логике тогда это может сказаться и на туристическом бизнесе российском, не только торговле. То есть людям выстраивают железный занавес, получается.
Но не через закрытие границ, а через другие юридические механизмы, ну, да. Уровень как бы, вот, страха и непонятности перспектив.
Ну, признать нежелательно, достаточно же признать нежелательными несколько авиакомпаний, например, или туроператоров.
В общем-то, авторы закона тоже не скрывают, что он обусловлен политической необходимостью, соответственно, заточен под политическое применение. Ну, избирательное политическое применение вряд ли, как мне кажется, коснется, скажем, авиакомпаний, чисто коммерческих структур. Но, в принципе, я хотела бы еще раз повторить то, что сказала Наталья. Наверное, самое важное в этой истории, что закон действительно направлен на усугубление изоляции российского общества. И что касается угрозы этого закона активистам, общественным деятелям, гражданским организациям России, то он, судя по всему, напрямую пытается их отсечь от международных сетей, от их партнеров, от их коллег за рубежом.
Такой северокорейский вариант, что ли?
Ну, это все зависит от интенсивности применения, но фактически, да, если этот закон будет активно применяться, то гражданские организации России, активисты российские окажутся в таком безвоздушном лимбе.
Слушайте, а что произошло? Почему сейчас, когда этот закон принимался, накануне того, как его подписал президент, никто особо не ходил и не возмущался? Да? Вспомните историю с так называемым законом о Диме Яковлеве. Вышли на улицу десятки тысяч в Москве людей с протестом против принятия этого закона. Когда принимался закон об иностранных агентах, тоже было очень много шуму, и в ряде регионов собирались митинги, ну, такие, куда приходило значительное количество людей. Сейчас никто не вышел поддерживать вот эти нежелательные организации, ну, потенциально нежелательные. Общество вообще, вероятно, не заинтересовано, значит, в этом, и настолько напугано цветными революциями, о которых вещают ежедневно ведущие центральных каналов российского телевидения, что и зачем вас не хотят никого поддерживать, и лучше сидеть вот так вот тихо и спокойно у себя в стране. Ну и закроют Human Rights Watch в России, ну от этого же ни у кого не убавится, там, да? Зарплаты меньше не станет.
Я опять же сомневаюсь, что Human Rights Watch в России будут закрывать по этому закону, но так или иначе, нужно все-таки принимать во внимание, Марьян, что после закона об иностранных агентах общество еще почти 3 года накачивали отчаянной пропагандой. В первую очередь телевизионной пропагандой, касающейся врагов, деструктивных внешних сил, которые пытаются Россию разрушить, которые пытаются Россию унизить, которые все ополчились на Россию за то, что Россия спасла своих братьев в Крыму. Вот санкции и так далее и тому подобное.
Эти анатомии протестов бесконечные.
Анатомия протестов – это только один из многочисленных достаточно печальных примеров, поэтому неудивительно, что уровень закрытости внутри самого общества растет. Растет уровень подозрительности. Ну и вот зачем вот этих вот иностранных то защищать? Но потом есть еще понятная, на мой взгляд, конъюнктура. Одно дело запрет на усыновление – вот они, дети, да, очень, очень осязаемо, очень понятно и очень жалко. И люди, которые могут негативно относиться, скажем, к Соединенным Штатам Америки, они все равно так себе думают: господи, а вот эти вот дети, которым уже нашли родители, а что же теперь, они уже познакомились со своими родителями, кошмар какой.
То есть это больше
сочувствия.
Более понятно. Или еще один пример, наверное, сейчас, кстати, обсуждаемый в социальных сетях достаточно активно. Вот ситуация вокруг фонда «Династия» господина Зимина вызывает всплеск возмущения не у обычных акторов, не у каких-то там, да, правозащитников, каких-то там общественных организаций, а среди культурной элиты, интеллектуальной элиты. Пишутся письма, да, очень известные люди, призывают власти не допустить того, чтобы фонд закрылся и так далее и тому подобное. Вот почему за иностранных агентов, которых уже наделали больше 60, так не вписывалась наша культурно-интеллектуальная элита России, да, а за фонд «Династия» вписывается, потому что академические программы, потому что это их в большей степени касается, касается более широкого круга людей непосредственно здесь и сейчас, которые думают: боже мой, вот «Династия» закроется, а что это сделает с наукой, что это сделает с нашими академическими возможностями и так далее и тому подобное. И это людям, просто более широкому кругу людей, понятнее, когда Зимин говорит: ах, агент, а я свой фонд закрываю. Вот это действительно обществу понятнее, чем когда...
Какая-то эфемерная защита прав граждан. Потому что права человека – это такое понятие общее. Ну, права и как бы права, и там ты не видишь... Или как защита свободы слова. Тоже последствия люди не сразу готовы оценить, что придет, если когда нет свободной прессы. Ну, к чему это приводит? Это же не настолько очевидно. Ну,
да, не прослеживается прямая связь там, с каждодневной жизнью человека.
Угу. Ну, и что теперь-то делать в связи с вот этим вот законом о нежелательных организациях? Вот что конкретно собирается делать, например, правозащитное сообщество российское и международное? Вы как-то это между собой обсуждали? Как вы себя будете вести? Инструкции раздавать сотрудникам? Что делать вот в случае, если тебя вызывает на конференцию организация, которую признали нежелательной? Не знаю, какие-то страховки давать? Да, или вот на случай уголовного преследования, может, какая-то сводная мобильная группа адвокатская. Как в этой ситуации? Выживать-то же нужно каким-то образом. И если речь идет о том, что удар направлен в первую очередь на российских граждан, на тех, кто остается в России, живет и работает здесь, а вовсе не на эти международные организации иностранные, то, наверное, нужно какую-то программу выработать противодействие всей этой истории.
Ну, может быть, сложно юридически будет вырабатывать программу противодействия, поскольку решение принимается, и мы о нем не знаем до той поры, пока оно не принято. Единственное, что можно делать, это программы поддержки уже в случае, если там люди и организации будут преследоваться в рамках этого закона, и, соответственно, потребуется юридическая правовая помощь. Наверняка. И это большее количество юристов, если мы будем говорить о том, что этот закон будет применяться активно, да, и его как бы применение будет наращиваться. И там закон об иностранных агентах уже сформировал некую группу юристов, которые понимают и знают хорошо разные тонкости, связанные не только с этим законом, но и с рядом других законодательных нормативных актов, которые, ну, как-то вот тоже подтягиваются и участвуют в применении закона об иностранных агентах. А также сейчас и здесь надо будет смотреть, как это все будет работать, какие еще законодательные акты, какие еще процедуры будут задействованы при применении норм этого закона, и юристам нарабатывать эту практику, но это уже как бы история пост. После того, как организация нежелательная, после того, как организация российская или гражданин российский участвует, продолжает участвовать в ее деятельности, кто-то может пойти на сознательные риски и продолжать участвовать в этой деятельности и пытаться через суд оспаривать эти решения, поскольку если мы не попробуем ничего в суде в связи с применением этого закона, закон будет работать как газонокосилка, новые организации будут в него включаться, для всех это будет вот таким сдерживающим фактором, значит, с этим лучше не сотрудничать, на эту конференцию лучше не поехать, в этом исследовательском проекте лучше не участвовать, буду на более там безопасной стороне находиться. Угу. И только через судебную практику, какой бы, может быть, корявой она у нас не была, и дальше в перспективе Конституционный суд и Европейский суд, вариантов других нет.
То есть, получается, все равно нужно ждать, пока жахнет, да, простите за такое просторечие. То есть, раньше этого сделать уже ничего невозможно.
Ну, все, закон-то уже вступает в силу, президент-то его уже подписал. А, соответственно, если пытаться его как-то отыграть именно в судах, то нужно ждать конкретных прецедентов, как это ни печально. Уж ясно, что никому этим прецедентом становиться не хочется, но кто-то им, видимо, станет.
Ну да, здесь даже и напрашиваться не нужно. Всегда найдутся добрые депутаты какие-нибудь из Государственной Думы, это какой-нибудь фракции, и попросят прокуратуру что-то проверить.
Знаете, я думаю, эти решения хотя бы изначально будут приниматься на более высоком уровне.
Ну, понятно, что они будут приниматься на более высоком уровне. Другое дело, что там дальше...
Какое обрамление будет у этого, да, у этой истории, да, и что выйдет в публичное пространство.
Как газонокосилка, как вы привели про такое сравнение занятное, как начнет работать, так и начнет. Ну, и у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я теперь хочу понимать, судя по общим тенденциям, а чего ждать еще-то? Вот вы следите за законодательными инициативами российских депутатов. Если там, знаете, вот есть такое понятие «дымовая завеса», да? Вот активно обсуждается какой-то законопроект, и под шумок принимается куча таких, которые очень важны и влияют на очень многое в жизни российских граждан, но о них не говорят, потому что все обсуждают, не знаю, там закон Димы Яковлева, например. Вот сейчас пошумели вокруг закона о нежелательных организациях. Что там в утробе Государственной Думы есть еще, что сюрпризы может принести? Известно ли вам о таких законодательных инициативах депутатов в последнее время?
Ну, смотрите, понятное дело, что наши депутаты в любой момент могут прийти с какой-то совершенно неожиданной гениальной идеей, услышав о которой, мы по первости просто потеряем дар речи и только там по прошествии нескольких дней сможем как-то осознать, к чему это приведет.
Да вот тоже 3 года дар речи регулярно вот,
да,
теряю.
Но из того, что как минимум проскакивает в публичном пространстве, обсуждается как возможные законопроекты и законы в будущем. Это в первую очередь речь об ограничении на определенные виды деятельности для организации иностранных агентов. То есть это как раз к нашему разговору о том, что вам никто ничего не запрещает. Уже есть запрет на мониторинг избирательного процесса для организации, прямой запрет, законодательно прописанный, принятый. Обсуждается запрет на участие в общественных наблюдательных комиссиях членов организации, включенных в реестр иностранных агентов. Тут недавно я читала, не помню фамилию депутата, видимо, нужно, чтобы он в топ-новостях несколько дней профигурировал, тогда запомню. Он хочет предложить законопроект, согласно которому организациям иностранным агентам будет запрещаться собирать и анализировать информацию.
Любую.
Ну, вот как-то так, да, общее.
Вообще.
Да, потом, может быть, запретят думать. Я не знаю, как они будут отслеживать, что мы думаем, и какие после этого последуют санкции. Ну, то есть инициативы, например, такие.
Есть инициатива запретить государственным чиновникам, да, какие бы то ни было контакты с организациями, иностранными агентами
и с их представителями.
Вообще.
Любые, да, чиновники, да, на любого уровня, на любом уровне, с контакты любого уровня.
Чиновники-то уже и так осторожничают, на самом деле, откровенно боятся поддерживать отношения с так называемыми агентскими организациями, потому что, мало ли, вдруг не одобрят. А тут предлагается просто законодательный запрет. Ну, и вы знаете, к слову о том, вот насколько можно работать, насколько нельзя работать агентским организациям, почему закрываются одна за другой организации из этого списка? Уже, в общем, довольно известных несколько организаций таким образом приостановило свою деятельность. Потому что некоторые просто считают вообще невозможным, да, концептуально невозможным свое существование с этим омерзительным позорным ярлыком. А другие, кроме отвращения к ярлыку, просто на уровне, ну, чисто практических реалий собственной жизни не понимают, как они могут дальше работать. Если у тебя, например, есть совместные проекты с муниципалитетами, с органами власти,
с полицией,
да, ты моментально все, они разваливаются, потому что не будут органы власти вести совместную деятельность с тобой в тот момент, когда ты стал иностранным агентом. Если это экспертная организация, как, например, независимый социологический центр в Санкт-Петербурге, да, у которого много разных проектов при участии местной власти. Ну, вот исследования они ведут, да, по заказу муниципалитета. Абсолютно объективные, нормальные, корректные академические исследования. Но муниципалитет же испугается дальше.
Сотрудничать, конечно.
И все, и на этом месте нормальная жизнь, нормальная деятельность организации, она просто тормозится. То есть даже если как-то руководство организации, сотрудники организации решили, ну, в конце концов, ну, поживем мы с этим ярлыком, сами мы себя агентами называть не будем, а уж как это министерство нас заклеймило, в конце концов, у нас не было возможности на это решение повлиять. Все люди, которые разумные, они и сами понимают, что все это абсолютная профанация. Ну, еще, конечно, в тот момент, когда в этом списке уже десятки организаций, да, и такие приличная самые известные компания, в стране организации, да, уже становится все это смешно. Да, только работать становится все сложнее и сложнее. А тут, если еще и полный запрет введут, так вообще станет невозможно.
Ну, так полный запрет вот уже прямо со дня на день, 3 июня. Посмотрим, кто первый. Остается только надеяться, что не прямо в июне уже начнут закрывать организации. Все-таки у меня вот последний, пожалуй, на сегодня вопрос. С вашей точки зрения, как вообще такое стало возможно? Как стало возможно, что буквально там какие-то полтора-два года, три, может быть, вот это вот горлышко начало сужаться с какой-то невероятной скоростью, ну, для выхода протестных настроений, для не только протестных, для проявления гражданской позиции, для участия в какой-то некоммерческой деятельности общественной. Как это стало возможным? Ну, не мог же только один конкретный человек или один конкретный чиновник повлиять на происходящее?
Ну, наверное, на то, чтобы это не стало возможным, могло повлиять общество. И мне кажется, что это стало возможным из-за того, что, к сожалению, российское в широком смысле гражданское общество недостаточно гражданское на сегодняшний момент.
Или недостаточно общества, наверное.
Или недостаточно общества.
Или людей запугали болотным делом.
Но это как раз показатель того, что вот недостаточно у нас либо гражданственности, либо общности, и нас можно запугать.
Что делает власть, более-менее понятно. Понятно, что Кремль был очень напуган протестами, массовыми протестами впервые за много лет, конца 11-го, начала 12-го года. И в тот момент, когда Владимир Путин вернулся в президентское кресло, задачей номер один было не допустить подобных протестов в будущем и максимально подавить любую протестную активность, любую критику. И вот это наступление на критика власти, на независимые голоса, оно несколько подослабло около Олимпиады в Сочи, когда Россия очень хотела улучшить свой имидж на международной арене. И вот тогда вот выпустили Ходорковского, тогда выпустили девушек из Pussy Riot, самых известных в России, как ни крути, на тот момент политических заключенных. Но как только закончилась Олимпиада в Сочи, случился Крым. Произошла оккупация Крыма. И с того момента наступление на критика власти, особенно тех, кто критикует политику России в отношении Украины, не просто усилилось, а достигло каких-то, ну, небывалых масштабов. И, конечно, то, что мы видим сегодня, совершенно беспрецедентно. Беспрецедентно с советских времен, и пространство свободы отчаянно сужается. Сейчас оно, видимо, особенно резко сужается в преддверии грядущих выборов, выборов 2016 года. Казалось бы, до них еще далеко, но, видимо, никогда не рано озадачиться.
Ну, по этой логике тогда следует возлагать ближайшие надежды на чемпионат по футболу, который должен проходить в России. Может быть, опять для того, чтобы имидж как-то свой улучшить, российские власти где-то там смягчат свою позицию по отношению к гражданскому обществу. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Оставайтесь с нами в эфире, приходите к нам на сайт.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».